память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Память жива». Сегодня, 25 марта, согласно календарю памятных и знаменательных дат, День работников культуры. Он был учрежден в соответствии с указом президента Российской Федерации 27 августа 2007 года. Вы знаете, сегодня мне хочется поговорить о нашей культуре. Но поговорить о культуре в свете памяти. Вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик, как-то сказал, что память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, накоплений культуры. Память – одна из основ поэзии, эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Я думаю, что это очень справедливые слова, не только сказанные были справедливы в то время, когда их озвучил Дмитрий Сергеевич, в наше время, но и на долгие-долгие годы. И вот сегодня, именно в День работников культуры, мне хочется поговорить о том, что сберегли мы, о памяти, о том, какой же была иркутская культура в годы Великой Отечественной войны? И вот с этой целью я очень хорошо изучила иркутскую летопись, которую подготовил Юрий Петрович Колмаков, годы 1941-1991. В летописи нашли отражение все стороны жизни города. По словам Геннадия Михайловича Бутакова, который написал небольшое такое предисловие к летописи, культурная ипостась особенная. Каждая театральная премьера, спектакль выписаны подробно и тщательно. Тоже можно сказать и о книгах, тоже можно сказать о каких-то художественных выставках. Итак, год 41-й, начало июня. Все еще живы. Так в песне, а в жизни. 2 июня выпускники школы номер 21 высаживали тополя вдоль улицы Байкальской. Конечно, все помнят балладу о тополях Марка Сергеева. А 22 июня заступивший на смену инженер центрального телеграфа Михаил Николаевич Яковлев в 10 часов утра получил сигнал немедленно включить телетайп, который по воскресеньям обычно не работал. И вскоре из Москвы пришло сообщение. С рассветом регулярные германские армии атаковали наши пограничные части. Это сообщение он немедленно передал дежурному по обкому партии. И в редакции газет «Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодежь». В 16 часов иркутяне, вернувшиеся, многие вернулись уже к этому времени с отдыха, слушали выступление по радио Вячеслава Молотова. А после его выступления в 17 часов редакция «Восточно-Сибирской правды» собралась в полном составе, и ответственный редактор, а в ту пору был им Шмаков, дал задание, чтобы 23 числа вышла газета, экстренный ее выпуск. И вот за оставшееся время корреспонденты обошли предприятие, сделали фотоснимки на митингах, которые проходили уже в различных предприятиях города. Редакционные работники трудились всю ночь. Утром вышел двухполосный номер, который был направлен в киоски «Союз печати», естественно, подписчикам, и вывешен на стендах. Так вот это было, и история сохранила нам этот исторический выпуск. Конечно, время нас все больше и больше отдаляет от событий Великой Отечественной войны. Но, конечно, среди защитников Родины, которые боролись с фашистскими захватчиками, было немало наших земляков, воинов Иркутской области. Наш город был глубоким тылом, но, естественно, он жил, как и вся страна, интересами фронта. Писатель Георгий Марков в повести «В стопках Забайкалья» отметил, что все перевернуло по-своему война, всех задело, заглянула в каждый уголок, и малому, и большому дала дело, и каждого заставила жить не как он хочет, а как ей войне надобно. Естественно, изменила жизнь война иркутских писателей, художников, работников театров и музеев. 22 июня 41 года, прослушав сообщение Московского радио, Иван Иванович Молчанов-Сибирский написал торопливые, но очень искренние, полные патриотического чувства стихи за Родину. «Душа горит от возмущения, я о войне услышал весть. Скорей вперед, без промедления, на бой за Родину, за честь. В понедельник, без предварительных объявлений и приглашений, стихийно собрались писатели и составили письмо, обращение писателей Восточной Сибири, которое было опубликовано в «Восточке» 24 июня. И вот в этом письме писатели объявили себя мобилизованными и твердо заявили о своей готовности с честью выполнить долг защитников Родины. В военкомате на их заявление ответили коротко: «Ждите повесток». А уже вечером 20 июля Молчанов-Сибирский, Константин Седых, Иннокентий Луговской уехали из Иркутска в распоряжение политуправления Забайкальского военного округа, которое было преобразовано в Забайкальский фронт. Вот устами этих прозаиков и поэтов музы продолжали говорить в дни войны со страниц фронтовых газет. Ушли из Иркутска на фронт Моисей Рыбаков, Иван Черепанов, бывшие иркутяне Иосиф Уткин и Джек Алтаузен. И все вот эти поэты погибли, не дожив до победного мая. Но нам остались строки их стихов, которые нашли достойное место в поэтической летописи войны. О творчестве поэтов и прозаиков во времена Великой Отечественной войны мы еще с вами переговорим в других передачах. А сегодня мне хочется рассказать о том, какова была художественная, театральная жизнь города в эти суровые дни. Великая Отечественная война оторвала от мирной жизни, отвлекла от любимого дела талантливого иркутского живописца Алексея Петровича Жибинова. С первых ее дней он ушел на фронт. В 1989 году в Восточно-Сибирском книжном издательстве вышла книга «Алексей Жибинов». Она была составлена искусствоведом Барановой. И наряду с очерком о творчестве этого самобытного живописца в книге опубликованы его фронтовые письма. Знакомство с этими письмами позволяет понять, в чем истоки нашей победы. 21 ноября 1942 года Жибинов написал с фронта: «Кто б ты ни был, писатель, певец, художник, брось все и бери оружие в руки. Бери оружие и очищай родную землю, спасай свой дом, свое счастье и свободу от оскорбления и разрушения. В собрании Иркутского краеведческого музея, старейшего в Сибири, среди уникальных коллекций и картин хранится более 180 плакатов агитоком ТАСС. Эти лозунги-плакаты появились уже в первые дни войны и призывали обдумать случившееся, собраться с силами и не растерять, обрести веру в победу. Художники Иркутска в первые месяцы войны создали мастерскую по выпуску этих военных плакатов, которую возглавил известный художник, эвакуированный из Москвы, Давид Петрович Штернберг. Он сумел сплотить группу иркутских художников, единый коллектив, и привлек в это число и тех, кто прибыл в Иркутск в эвакуацию из разных городов страны. Художники Иркутска с честью выполнили свой гражданский и сыновный долг перед Родиной. Плакаты Томиловского, Развожаева, Ракова, Шабалина, Ладейщикова ярко и образно передавали атмосферу тех лет. В этой непростой работе помогали художникам и их жены, работавшие трафаретчицами в мастерской. По воспоминаниям Мадисон, которая возглавила мастерскую в 1903 году, наиболее трудной и ответственной была работа именно трафаретчиц. Когда плакат был написан, вручную изготовлялся трафарет, и за ночь по этому трафарету необходимо было изготовить 30 плакатов. Эти 30 плакатов размещались в разных районах города, в основном в центре, конечно. В создании плакатов участвовали поэты Ольхон и Константин Седых, которые писали тексты каждому плакату. Острый, выразительный язык способствовал популярности агитокон среди иркутян. Всегда много зрителей собиралось у большой витрины на углу улиц Карла Маркса и Литвинова, где вот эти плакаты вывешивались. За годы войны было выпущено 126 номеров. Последний плакат агитоком ТАСС был выпущен 9 мая 1945 года. Он назывался «Знамя Победы». И многие из этих плакатов сохранились. Они находятся в коллекции Художественного музея имени Сукачёва. И я полагаю, что 9 мая будет выставка, где иркутяне могут еще раз посмотреть на эти плакаты. В 1943 году у здания областного драматического театра была установлена больших размеров доска военных действий, выполненная художником Сальманом. Карта эта оперативно отражала информацию, сообщаемую в сводках Совинформбюро. Возле карты ежедневно собирались сотни иркутян, следивших за продвижением Красной Армии на Запад. Самое главное то, что этот художник Сальман, это был художник, который работал в театре, эвакуированном наш город с Украины, то есть в Киевском театре оперы и балета имени Тараса Григорьевича Шевченко. Вообще, на сценах иркутских театров в военные годы зрители увидели произведения, которые отражали героику тыла и фронта, лучшие образцы классической драматургии, пьесы о прошлом великого русского народа. В наших театрах, в частности, вот в областном драматическом театре, он тогда не был академическим, работали талантливые артисты Крамова, Баранова, Прокофьев, Ситко, Бодров, Терентьев. И театры создали ряд замечательных спектаклей, которые знакомили с лучшими образцами классической драматургии, с пьесами о славном прошлом русского народа. И вот все вот эти спектакли, когда они проходили, все это можно прочитать в летописи иркутской, которую очень скрупулезно составлял калмыков. Ну, например, была подготовлена постановка пьесы Константина Симонова «Русские люди». Была поставлена пьеса Сильвинского «Генерал Брусилов». А вслед за ней спектакль по пьесе Чепурина «Сталинградцы». Все вот эти спектакли очень тепло принимались зрителями, о чем свидетельствуют многочисленные такие отклики критиков в газетах наших областных. Критик, например, Багашов писал: «Большие хорошие чувства возбуждает спектакль «Сталинградцы». Падает занавес, но образы героев не исчезают. Они продолжают жить в нашей памяти, в нашем сердце. Впервые за многие годы обратился театр к драматургии Антона Павловича Чехова, поставив пьесу «Три сестры». В военное время наш театр драматический показал зрителю также спектакль Вильяма Шекспира «Гамлет», «Последнюю жертву» Николая Островского и другие запоминающиеся спектакли. А вот заслуги работников драмтеатра в военные годы были высоко оценены общественностью. В сентябре 1945 года звание заслуженного деятеля искусств РФСР было присвоено художественному руководителю театра Медведеву, а артистам Барановой Прокофьеву, режиссеру Баганову были присвоены звания заслуженных артистов РСФСР. Как я уже упоминала, в нашем городе оказался в эвакуации Киевский театр оперы и балета. Но еще ранее, 18 августа 1942 года, открылся у нас большим таким концертом театральный сезон. Харьковский театр оперы и балета открыл театральный сезон. Он также был в эвакуации. А 25 сентября в город приехал и коллектив Киевского государственного театра оперы и балета имени Тараса Григорьевича Шевченко. И вот в этот же день вышло постановление Совета народных комиссаров Украины о том, что Харьковский и Киевский театры объединяются в единый коллектив, названный Киевским государственным театром оперы и балета имени Тараса Григорьевича Шевченко. Надо сказать, что в городе очень тепло встретили театральные коллективы с Украины. Им была отдана сцена Иркутского драматического театра. Они были поселены в лучшую гостиницу, ну, в ту пору вот эта гостиница «Сибирь». Иркутский зритель имел возможность увидеть искусство талантливых украинских артистов Зои Гайдай, Литвиненко Мальгемут, Поторжинского, Бем, Соболя, Лаптева, Иванова и других. И вот до 44 года, когда театр уехал, посетило театр 230 тысяч иркутян. До мая 44 года, когда после освобождения основной части Украины, театр уехал на родину в Киев. Надо сказать, что актеры этого театра были весьма благодарны городу на Ангаре, который временно приютил их, городским властям, общественным организациям, проявившим повсеместную заботу о театре, отзывчивому и чуткому иркутскому зрителю. «Иркутск поистине стал для нас близким и родным городом», писал в редакции областной газеты заслуженный артист Украины Лаптев. «В нем мы провели полтора года плодотворной деятельности, показав трудящимся 12 новых спектаклей». Написано это было уже где-то в 60-е годы, вот такие эти воспоминания. Но еще и в начале 80-х годов актеры театра Киевского помнили об этом, и такая связь с нашим городом у театра была. Надо нам и об этом не забывать, вот в это непростое время, когда очень многие связи со столицей Украины у нас разорваны. Надо сказать, что украинские актеры, они не только выступали с концертами, но они наряду с нашими актерами принимали участие в концертной такой деятельности. 25 декабря уже 42 года в Театре Мускомедии состоялся такой большой концерт, который был посвящен 25-летию Украины, Украинской Советской Социалистической Республики. Так тогда называлась Украина. Весь сбор с концерта, он пошел на постройку танковой колонны «Советская Украина». Принимали участие актеры театра этого, также еще и циклы симфонических концертов, которые были посвящены творчеству Тараса Григорьевича Шевченко. Это был уже 43-й год. А 17 ноября 43-го года по инициативе Киевского театра был проведен День культурного отдыха и обслуживания бойцов. 250 работников всех театров, не только наши киевские коллеги, но и наши иркутские актеры, дали 102 концерта. Из них 78 вот этих концертов прошло непосредственно в палатах. И что характерно, участвовали в этих концертах не только актеры, но и работники технических цехов, которые чинили белье раненых, гимнастерки, брюки, шинели приводили в порядок. Но 6 ноября прошло освобождение Киева. Конечно, это было всеми встречено с большим энтузиазмом в 43-м году. Актеры киевских театров, они составляли и бригады, которые уезжали на фронт, например, фронтовую бригаду, которая вместе с иркутянами уезжала на фронт. Надо сказать, что принимали они участие в концертах таких, как «Работники искусств», «Фонд помощи детям фронтовиков» и так далее. Иркутяне помнят, наверное, такие постановки, например, как «ГУЛАГ Артемовский», «Запорожец за Дунаем», оперы различные, спектакли такие театра, как «Под небом Праги» и так далее. Еще весной 40-го года из города Горького в Иркутск был перебазирован театр музыкальной комедии. И 17 апреля 40-го года он открыл свои гастроли постановкой «Свадьбы в Малиновке». Вот своего помещения у театра тогда не было еще. Но вскоре он занял здание бывшего общественного собрания и там надолго прописался. Молодой театр иркутяне сразу полюбили. И вот этот театр в тяжелые годы войны, он поставил очень много замечательных спектаклей о мужестве, героизме молодых зрителей, тяжелые романтических сказок и легенд. В театре работали любимые актеры молодежи Лавров, Козлитина, Евтухова, которые звали их там таким светлым идеалом. Газета «Восточно-Сибирская правда» 8 января 43-го года сообщала, что состоялось общегородское собрание работников искусств, подводились итоги работы за годы войны. Для воинских частей в госпиталях было дано 1500 концертов, фонд обороны собрано 712 тысяч рублей, а 57 тысяч рублей было сдано в фонд помощи детям. Не только актеры, художники участвовали в этом непосредственном деле. Если посмотреть, например, книгу «Иркутск в панораме веков», изданную в 2002 году, то можно понять, что очень много делали также и представители гуманитарных наук, историки, географы, обществоведы. Большой популярностью пользовались лекции «История Гудошникова» о героическом прошлом нашего народа. Федор Александрович Кудрявцев и Дулов знакомили читателей с военными буднями сибиряков. В областном книжном издательстве вышли их брошюры «Боевые традиции сибиряков», «Великая Отечественная война и Сибирь». А Кудрявцеву принадлежит первое произведение о знаменитой 55-й гвардейской иркутской дивизии «Иркутская гвардейская». За годы войны облиздатом, так называлось в то время Восточно-Сибирское книжное издательство, было выпущено 315 названий книг и брошюр общим тиражом 3 миллиона 28 тысяч экземпляров. Вот большинство этих изданий было посвящено, конечно, военной тематике. И хотя они на такой бумаге не совсем хорошей, но тем не менее пользовались они всегда большой популярностью. Ездили наши деятели культуры и в действующую армию. Ну, например, не только наши театры, но даже и посланцы Иркутского авиазавода. Вот, например, гостями 2-го Прибалтийского фронта в 1945 году стала джаз-группа из 20 человек посланцев Иркутского авиазавода, которая с 27 декабря 1944 по 4 марта 1945 года дала 119 концертов на 2-м Прибалтийском фронте. Выступали они и в Риге, и в других городах Прибалтики. Все вот это, конечно, помнится, и надо вспоминать о том, что вот эта шефская деятельность театров, наших актеров, наших художников, писателей, она расширялась, и в городе появилась такая форма обслуживания, как день палат. Это значило, что вот конвейером играли концерты, актеры, потом приходили писатели, иногда непосредственно в палаты приходили. Концерты составлялись смешанные, в них принимали участие актеры различных театров. И вот шефская комиссия, которая работала при горкоме партии и горосполкоме, подытожила как-то работу, проделанную актерами, писателями в дни палат, и она была потрясена, потому что было столько сделано за это время, что просто удивительно, как наши актеры, помимо того, что работали непосредственно на сцене, еще приходили в палаты госпиталей. Завершить свою беседу я хочу стихотворением Александра Твардовского. «Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем». Действительно, давайте не забудем и о том вкладе, в который внесли не только воины, не только участники тыловые, работники на заводах, на полях, но и деятели театра, кино, одним словом, деятели культуры. И поздравим сегодня всех работников культуры с их профессиональным праздником.
Память жива.